Добрый день. Я очень рада увидеть, что кому-то и не так мало людей у нас собралось во второй день из трех праздничных дней для того, чтобы поговорить о чудесах, об архитектуре и поговорить об этом с философско-психологической точки зрения, с элементами эзотерики. И, соответственно, у нас с вами есть эта прекрасная возможность побыть в этом вместе. Вот мы с вами сейчас находимся в помещении. Что такое помещение, в котором находится человек? Это вместилище его душевной и физической жизни. И от зависимости от размеров помещения, от того, как оно освещается, от того, что с ним происходит, от того, в какой форме оно внутри и снаружи, очень сильно зависит наша с вами психическая и духовная деятельность. И у человека, и мы это помним еще со времен Платона, который первый проявил это, и пока никто не привел концептуальных возражений против этого. Так вот, у человека, у каждого из нас, у всех тех, которые не с нами, есть три основные области психической деятельности, которые составляют нашу жизнь и вовне, и внутри. Это мышление, это чувство, это воля. И вот когда помещение очень маленькое, и у нас нет возможности двигаться, ходить в нем вперед и назад, то тогда у нас проблемы с реализацией воли. И я думаю, многие из вас сталкивались с тем моментом, когда в гостиницах, особенно в таких прекрасных, дорогих городах, как, например, Париж, размеры номера при сиянии многих звезд на фасаде гостиницы такие, что, в общем-то, воля там никак не реализуется. Одна радость, что там ты проводишь мало времени. Когда помещение слишком низкое, то наши чувства не могут подниматься снизу вверх, потому что мы чувствуем от тела через душу к духу. И вот это помещение, например, да, лекториум, оно дает определенный момент для нашего чувствования, оно висит на голове. И для того, чтобы мы мыслили, именно мыслили и мыслили мозгом, не желудком, не какой-либо иной, более популярной частью тела, для этого в помещении бывают купол. Он может быть закругленным, он может быть вытянутым, но там, где необходимо мыслить, молиться, есть не просто высокие потолки, там есть еще и некий свод, который помогает человеку мыслить, находясь в помещении. Я думаю, все мы бывали в разных домах, в разных общественных, так сказать, казенных учреждениях, в самых разных моментах, включая королевские дворцы. И вы заметили важный момент, что, как правило, там расписаны потолки. Потому что люди, которые там живут, жили, ну, сейчас они там только служат в основном, ну, за исключением некоторых дворцов, так вот, которые там жили и живут, они должны нести на себе гораздо большую ментальную и душевную нагрузку. Они должны быть тем человеком, через которого будут идти импульсы для всего народа, или, по крайней мере, для парламента, или еще каким-то образом, но не для них одних. И, соответственно, человек строил и строит свои дома, свои помещения, свои здания, свои сооружения, исходя из этих самых моментов. Можно видеть, что оно может напоминать соты. Маленькие квартирки, где с кровати ты лицезреешь вход, сразу все, туалет, кухню, вход. Большие апартаменты, многоуровневые здания, многоуровневые квартиры, дома. И везде человек чувствует себя по-разному. Но одно дело, когда мы смотрим на это с утилитарной точки зрения и понимаем, что, приходя, например, в остатки караимских городищ, мы видим, что люди жили как муравьи, по нескольку человек в одной келье, потому что они должны были, собственно, опираться друг на друга. Не потому, что было физически тяжело выжить, не только поэтому. Еще и потому, что свои душевные процессы они ориентировали на семью, они ориентировали на род, они ориентировали на близких. Один в поле не воин, один без семьи не выживал. Но мы с вами теперь живем в совершенно другое время. И то, что человек стал другим существом, мы можем видеть также и в архитектуре. И сегодня мы с вами хотим поговорить о чуде. Вот что такое вообще чудо? Это когда во внешне воспринимаемой форме проявляется то, что невидимо. Проявляется духовный уровень человека. Проявляются его психические особенности. Проявляются особенности времени. Сейчас люди используют самые разные образы, самые разные, я бы сказала, инициирующие потоки в архитектуре. Но это все равно остается тем, куда входит человеческое тело. Но тело, которое считает себя духом, которое говорит себе «я», не просто «я», а «Франция – это я», «моя семья – это я». И, в общем-то, мы говорим это в своей жизни. И для огромного количества людей свое мнение дороже истины. Несколько раз. Это и есть «Франция – это я». Вот мир такой, какой есть. В нем есть мое «я», которое центр мира. Говорю от имени современного человека. И все вокруг, которое находится с моим «я» в тех или иных отношениях. И вот нынешние архитекторы берут импульсы, инициирующие, например, в царствах природы. И мы с вами сегодня посмотрим на 4 здания. Ну, достаточно культовых зданий. И первый импульс – это вот музей наук в городе искусств и наук в Валенсии. Была там меньше 2 недель назад. И вот здесь вы видите, что здесь есть некий принцип, который восходит к минеральному царству. Здесь мало живого, здесь нет животных форм. И надо сказать, там нет человеческого. Это красиво, достаточно. Это очень интересно. Мы показываем одно здание. Там в этом городе сейчас их 8. Но в эти формы нельзя войти. Как нельзя войти в минерал? Вы видите, что там есть пустое некое пространство, в котором этих форм нет. Какое переживание в этом здании? Оно не твое. То есть пойдешь ли ты на выставку, пойдешь ли ты в кинотеатр, пойдешь ли ты куда-то в одно из предлагаемых, скажем так, мероприятий или развлечений, которые там проходят, ты присутствуешь в чем-то, что является от тебя весьма опосредованным. Расстояние между этими зданиями огромное. То есть сейчас этот город представляет собой несколько таких зданий разной формы. Мы взяли самую минеральную форму из тех, которые были, и говорим о ней. И вот еще момент, который есть. Почему с этими зданиями ничего рядом нет? Потому что горы, минералы, твердое образование, кристаллы, они живут отдельно. Они живут своей отдельной жизнью, в которую мы войти не можем. Они как сознание наших костей и зубов. Но наши мысли могут быть такими же твердыми, как и кристаллы. Так испанец Сантьяго Калатрава, человек очень интересной, скажем так, жизни и мощного мужества профессионального. Это еще вот вид вокруг этого здания. И вы видите, что дома находятся достаточно далеко. Хотя Валенсия – город 800 тысяч. Еще один испанец. На этот раз уже Антонио Гауди и, как о нем говорят, самый великий долгострой нашего времени – христианский собор Саграда Фамилия, святого семейства. И здесь мы видим формы, которые уже переходят к растущим кристаллам и к растениям. Вот, глядя на это, мы можем видеть элементы, ну, понятное дело, стилизованные, но растительного царства. И царство сталактитов, сталагмитов, которые ведь растут. Вот что испытываешь, подходя к этому собору, если людей не очень много, а там их, как правило, много? Возникает вот такое чувство, что это нереально. Это некая нереальность, которая, скажем так, восходит глубже и выше, чем твое каждодневное сознание. Это очень яркое переживание. И вопрос индивидуального духа там, ну, для меня, по крайней мере, стоял очень остро. Насколько, поднимая глаза к этой невероятной высоте, я могу пережить себя вот в этом удивительном храме? Вернемся еще чуть-чуть назад. Ведь растительное царство – это то самое царство, где жизнь не дифференцирована. Почему так маются наши комнатные растения, вот как любитель этого, да, могу сказать? Потому что мы вырываем их из общего растительного царства и высаживаем в отдельные моменты. А ведь в принципе, как все воды являются мировым океаном, так и все растения объединены единой земной жизнью, единым земным царством. Мир животных, он считается более близким к нам. Но тем не менее, здесь, вот, я так понимаю, финский архитектор Эера Сааринен, дивный финский язык со всеми его водными моментами, он построил вот такой аэропорт в Нью-Йорке. Идея – это лебедь, взлетающий лебедь. И люди, которые приходят, они чувствуют себя уже отправляющимся в путешествие. Ну, понятно, почему лебедь, а не медведь. Если вы посмотрите на любую птицу, вы увидите, что в принципе это существо, которое, как правило, плохо ходит по земле, ну, за исключением страусов и дров. Ну, может, еще какие-то там такие, такого типа птицы, но тогда они не летают. Это как бы отдельно собранная нервная система. И если мы говорим из животного мира именно о птицах, то это те существа, которые воспринимают мир невероятным количеством органов чувств. Потому что каждое перо птицы распушается. Она воспринимает им мир. То есть область перьев, вот этих перышек, которые есть на птице, она в 20 тысяч раз в среднем превышает область тельца птицы. Имеется в виду по площади. И вот представьте, вот такое существо взял финский архитектор за, я не знаю, инициирующий момент, за образ, который он хотел воплотить. Ну и, собственно говоря, когда входишь в аэропорт, то вступаешь еще в ту полосу отчуждения. Там дальше начинают действовать удивительные моменты, которые делают тебя не личностью. Ты пассажир. В лучшем случае первого класса, в худшем случае ваше место в заднем салоне на неоткидывающемся кресле деточка. Но ты уже пассажир, и в аэропорту есть отдельный зал, отдельный вход, то есть там есть реальная деперсонификация, и она всегда происходит, когда мы входим в образ животного. Но есть здание, одно из чудес органической архитектуры, к сожалению, оно сгорело 100 лет назад, но оно просуществовало, и остались определенные фотографии, остались макеты от этого здания. Здание это, а еще у нас тут лебедь, это Гёте-Аннум, дом Бога, который стоял на Дорнахском холме в Швейцарии. Теперь там стоит другой Гёте-Аннум, второй Гёте-Аннум, но он уже построен несколько по иному принципу. И вот сейчас у нас, наверное, самый такой вот интересный момент нашего рассмотрения, потому что Гёте-Аннум построен по принципу человеческого существа. Человеческое существо дало основание для формы, для того, что есть внутри, для того, что есть снаружи. Мы начали с вами говорить о том, что человек по-разному чувствует себя в разных местах. И те здания, которые должны быть местом познания и самопознания, до сих пор и всегда строились таким образом, чтобы там была высота. Ну, какое может быть познание? Вот, например, здание, дорогое моему сердцу, я так понимаю, вашему тоже, раз вы здесь, Донской государственной публичной библиотеки. Оно напоминает как раз-таки каталожный шкаф с книжными полками, в который ты заходишь. По сути, здесь есть эти квадратные формы. И знания, которые здесь накоплены, они обладают той особенностью, что мы воспринимаем их интеллектуально. И это вот как коробочка, как книжечка, в которой ты что-то читаешь и затем уже соединяешь его со своим чувством и со своей волей. Первый Гёте-Аннум был построен как то здание, в котором человек мог, заходя туда, переживать себя как часть человечества и переживать себя как индивидуальность. Итак, если мы заходили бы в это здание через западный вход, мы попадали бы в большой зал. И здание построено таким образом, что там есть одна ось симметрии, через которую, вот двигаясь по которой, люди как бы входили в развитие человечества. Мы видим здесь колонны с капителями и архитравами. И вот мы на сегодня не берем этот момент, мы просто скажем о нем и не будем разбирать каждую колонну отдельно. Но на каждой колонне вверху скульптурным образом изображен тот геометрический мотив, который соответствовал одной, соответствует одной из цивилизаций Земли. Потому что кто такой человек? Потенциально свободный дух, смертное существо. Но еще и один из в ряду поколений. И мы прекрасно понимаем и знаем, что мы очень много взяли из того, что другие поколения подготовили для нас. Мы после себя оставим другую землю. Мы после себя оставим другой культурный уровень. И мы вступили в культурный уровень тех, кто был до нас. И вот каждая цивилизация, каждая культурная группа, потому что там первые архитравы, точнее архитравы первых колонн, капители, да, они указывают на те культуры, которые относятся к испано-итальянской культуре, то есть те, которые выдвигаются из Европы и подходят к Африке. Те, которые входят в совершенно другие культурные традиции и, соответственно, с ними сочетаются. Итак, даны многие современные цивилизации. Те цивилизации, которые имели современное нам развитие. Между колоннами, между копителями находятся архитравы, которые изображают отношения между этими цивилизациями. И, вот, знаете, не хочу брать отношения, касающиеся нашей страны, но если вы посмотрите на отношения, которые существуют в маленькой Бельгии между французскими бельгийцами и фландерцами, если вы посмотрите на отношения немцев и швейцарцев, часть Швейцарии говорит на немецком языке, большая часть. И тем не менее вы увидите, что в душе человека есть особым образом заложенное отношение к другой культуре. И вот, входя в Гетеану, двигаясь своей волей по одной оси симметрии, человек мог на уровне чувства пережить через копители, колонны, архитравы, пережить тот момент, как действуют эти культуры. Итак, чувство – это двигающиеся вверх колонны, которые увенчаны тем, что может быть на чувственном уровне пережито от других, я бы не сказала, цивилизаций, культурных групп. Но в основном там то, что касается Европы. А ведь в Европе много народов. Но есть еще и следующий момент – это купола. Итак, купол – это то, что указывает на возможность мышления. Это то, что как бы завершает течение наших мыслей, приводит их к определенной упорядоченности. Потому что если мы улетаем своими мыслями в космос, то мы не мыслим. Они бомбардируют нас, но мы не можем сделать ни вывода, ни умозаключения, ни принять решения. И вот в Гетеануме три купола было. Потому что есть три момента мышления. Первый момент мышления – это тот момент, когда мы мыслим через воспринятое нашими глазами. Мышление каждого дня, обычное мышление. Второй купол – это тот самый купол, входя куда? Вот именно где стоят вот эти колонны, указывающие на культурное развитие. Так вот, под вторым куполом, входя в этот большой зал, человек мог переживать историю всего человечества. Там есть роспись, точнее, была роспись. Вот здесь вы можете ее видеть. И на этой росписи указывались те самые моменты вот в живописи данные, которые были мудростью Древней Индии. Те самые моменты, который есть в том, что оставил нам Заратустра. Греческая философия. И пребывая в этом зале, человек попадал в переживание, очень острое переживание того, кто он есть, как часть развивающегося человечества, и потом уже, как он сам. И третий момент мышления возникает, когда, прикоснувшись к истинам и задачам развития человечества, мы возвращаемся к себе, возвращаемся к тому, кто мы есть сами. И вот первый Гетеанум стал центром антропосовского движения, которое и сейчас продолжается в мире. Ну вот мы еще раз смотрим на вот тот самый западный вход. И здесь есть маленький купол, потом большой, а за ним уже еще меньший. И особое внимание можно обратить на окна. Окна, которые, как и во всех сказках, в общем-то, и в эзотерике также, и в философии также, это чувство восприятия мира. человек открыт миру. Но не просто открыт, как вот сейчас строятся конкретно стеклянные стены, когда не на что опереться. А ведь, собственно, все умирает в свете, и от постоянного освещения люди устают. А когда есть окна, окна, которые открываются и через которые ты смотришь в мир, но когда ты засыпаешь, окна открыты. Все те скульптурные элементы, которые мы здесь видим, они связаны с жизненными силами человека. Ведь мы говорим об органической архитектуре, а человек – это живое существо. Его мысли могут быть мертвыми и засушенными, и тогда ему отлично в коробочке. Его мысли могут быть улетающими, и тогда он не может переживать стены и живет в стеклянных, вот сейчас интереснейшие, да, вот есть купольные образования. Или его мысли могут быть живыми. Тогда, когда у него есть мощная сила воли, которую он может мыслями управлять. Рядом с Гёте-Анумом, теперь уже вторым, но и тогда рядом с первым, было вот это удивительное сооружение, которое, как вы видите, является котельной и генераторной, если говорить нашими простыми словами. И оно построено таким образом, что оно вписывается вот в ту местность, в которой находится Гёте-Анум. Здесь есть люди, которые в Гёте-Ануме были. И я думаю, у каждого из них было особое переживание, связанное с этим зданием. Мы можем вписываться в мертвую природу, от которой нам не надо ждать милости. Наша задача взять, отдает или не отдает. Но мы и сами потом остаемся на, в общем-то, пепелище, на руинах собственной жизнедеятельности. Но можно теми же самыми отопительными и осветительными элементами, которые никак не улучшают экологию, строиться таким образом, чтобы нарушить экосистему минимально, чтобы за счет понимания того, что ты делаешь и как ты делаешь, и как можно сделать это так, чтобы другой жизни было неплохо, можно строить таким образом все эти коммуникационные моменты. Но я думаю, что сейчас мы могли бы поговорить. Пожалуйста, ваши вопросы. А потом уже мы перейдем к определенному моменту, хотя, наверное, давайте сделаем это сейчас. Итак, вот здесь это очень хорошо видно. Есть второй большой купол. Человек входит туда и видит развитие человечества, развитие европейских цивилизаций, и потом входит в малый зал. Малый зал – это особое место, где стоит скульптура. Вот она не сгорела вместе с первым Гёте-Анумом, стоит теперь в большом Гёте-Ануме, во втором. И эта скульптура, она показывает, собственно, суть человека, содержание его внутреннего мира. И мы с вами поговорим о ней в завершении нашей встречи. Она у нас есть в художественном исполнении. И сейчас, пожалуйста, ваши вопросы, ваши комментарии. Да, пожалуйста.
Если вернуть вот предыдущий черно-белый снимок, спасибо, вот элемент фасада, под козырьком, скажем так, Бафомет?
Думаю, нет.
Вот я его вижу просто. Но если учитывать, что, вы говорите, разные формы жизни и разные стороны
в данном случае это только человек. Все, что имелось в первом Гёте-Ануме, это человек. Там не было ни животного, ни растительного. Это человек. Вот те эфирные силы, которые есть в человеческом теле, там есть. Эфирные силы, которые связаны с возможностью видеть, с возможностью слышать, с возможностью чувствовать, они были изображены как вот такие формы. Еще, пожалуйста. Спасибо. Друзья мои, неужели я умудрилась заморозить всех такой простой, теплой информации? Ну так задавайте же вопросы, давайте продвинемся дальше, потому что время у нас еще есть. Давайте мы еще раз просмотрим все слайды. А теперь от человеческого вернемся к минеральному и посмотрим, что у нас теряется. Итак, вот эта форма, которая говорит о сложности человеческого существа. Человечность. С ее развитием, с ее особенностями. А вот мы попадаем внутрь неких форм, которые по замыслу финского архитектора связаны с птицей, с лебедем. Мы видим другой момент. Здесь присутствуют те самые силы, которые деперсонифицированы. И для аэропорта это прекрасно. Заграда Фамилия. Жизнь в удивительных своих проявлениях. И переход от жизни здесь вот к такому... Смотрите вот на колонны. Посмотрите, чем они заканчиваются. Посмотрите на этот удивительный свод. Это очень грандиозное сооружение. Те, кто были в нем, знают это. Оно производит впечатление. Но после него нужно время, чтобы прийти в себя. Да, имена детей помнишь, обязанности помнишь, но переживание своей индивидуальности там совсем иное. И кристаллические формы, которые переведены в металлические конструкции. Там часто около 40. Когда я была там, там было 38. Оно прямо раскалено. Внутри, конечно, нет. Но когда подходишь, идет вот эта горячая волна. Раскаленный асфальт, раскаленные конструкции, минеральное царство. Да, там металл в основном. Ну, там и металл, и не металл, но металла там очень много. Там очень много металла. Вообще это не металл, там есть же и бетон, но металла там много. Итак, пожалуйста, что-нибудь про чудеса, про органическую архитектуру, про ваши переживания. Буду рада ответить, если смогу. Да, пожалуйста.
Простите, гораздо ближе, чем птица. Почему оно выглядит живее, Саграда Фамилия?
Потому что мир животных – это очень отличный от нас мир. И хотя мы сравниваем себя с приматами, но зайдите и постойте рядом с ними, они пахнут. Они ведут себя так, что ну, надо быть в измененном состоянии сознания, чтобы представить, что это твой прапрапрапрадедушка. Но прямо сильно. Надо сильно поместить свой мозг в отдельную коробку, из которой не будет выхода. Потому что животное – это тупиковая форма развития человеческого тела. И лебедь. И любая птица, которая есть, это же существо, которое может только нечто одно. А человек умеет летать в мыслях, умеет нырять в чувствах, умеет реализовывать себя в воле. Тело животного выражает его основную способность. То, что он делает по инстинкту. Вот если бобр плавает, то у него и там грызет деревья, ну, кто видел бобровые плотины, видел, да, то у него и хвост, и зубы, и все вот такое. Он ничего больше не делает. Если пчела делает то, что она делает, или бабочка, медведь, любое существо из животного мира, они ограничены. И поэтому, когда мы сталкиваемся с животной формой, мы упираемся вот в эту односторонность, которой у людей нет. к сожалению. Сейчас общение между людьми стало настолько проблемным в некоторых аспектах, я бы сказала, что удивительное выражение «чем больше узнаю людей, тем больше люблю собак» имеет место быть. И мы наделяем животных теми качествами, которых у них нет, но не видим те, которые у них есть. Ну, как и всегда. Поэтому растительное, которое является универсальным, ведь из растений мы строим дома. Да, есть юрты, которые натягиваются из животных шкур. Где? Там, где нет растений. Там используются юрты животных, именно из шкур. Монголия, а потом тундра, там как бы из животных строят дома. А вообще дома строятся из растений и камней. И, наверное, в каждом доме есть растительный элемент. И та космическая сила, которая есть в растениях, она очень схожа с нашими особенностями мышления. Вот сейчас уже все расцвело. А вот если весной, когда еще только первые цветы пробиваются, и увидеть, как через асфальт, через прошлогоднюю листву против силы всемирного тяготения двигается хрупкое растение, то как не сравнить это с нашей надеждой? Казалось бы, все может быть против. А ты веришь, ты двигаешься, ты живешь. Поэтому растительное нам много ближе, чем животное. Еще, пожалуйста, вопрос. Я так понимаю, что неожиданность подхода, да, для тех, кто хотел бы услышать лекцию по архитектуре с точки зрения искусствоведения, архитектуры, строительства, проектирования, может быть, является чем-то неожиданным, но ведь... Когда мы смотрим на наши города, когда мы смотрим на то, в чем мы живем, что тогда мы видим? Мы видим результат того, кем мы себя считаем и где мы хотим жить. Да, Оксана, пожалуйста, ваш вопрос.
Я воспользуюсь возможностью, задам вопрос. Татьяна Ивановна, а как же мы можем использовать вот эту информацию, которую вы сейчас дали, в своих насущных делах, ну, ежедневных, будничных, как мы можем это использовать?
Ну, самое важное, наверное, все-таки в названии, надо научиться видеть чудо, видеть непроявленное в проявленном и понимать, что все чудеса, которые видит человек, которые он способен осознать, они связаны с его развитием. В мире много того, что мы не осознаем. Но то, что связано с нашим развитием, то, что нам явлено, нам нужно осознавать. Осознавать как результат нашей жизни, осознавать как свои возможности, осознавать как то, на что мы можем опираться в жизни. Одно из чуда из чудес – это радуга. Но если вы обратитесь к Ветхому Завету, там написано, что это завет от Бога, что радуга встала после потопа. И как доказательство бытия Бога, как завет человечеству, она теперь живет в жизни. Чудо происходит каждый день на разных планах. И если мы научаемся видеть эти чудеса, если мы научаемся, например, входя в архитектурное сооружение, ну, селфи сделать это, ну, можно первым, можно последним, неважно. А вот еще и почувствовать себя в нем, и его в себе. Если мы научаемся это делать, для нас расширяется мир. Человек видит в мире то, что он способен осознать. Любые чудеса – это расширение сознания, расширение мира. Что дает расширение сознания? Оно дает умение в меняющихся событиях строить свою жизнь. Оно дает умение, как бы сказать, воспринимать стресс не как происки какого-то внешнего мира или какого-то человека или каких-то информационных технологий, а как результат того, что у меня мало опыта и мало ума. Поэтому я, как говорят сейчас, стрессую, сталкиваясь с какими-то моментами. А чем шире сознание, тем меньше стресса. Стрессогенный фактор – это когда в сознании человека не находится готовых решений. А если уметь принимать нестандартные решения в нестандартных ситуациях, для этого надо уметь видеть чудо. И еще видеть чудо не только в природном, не только в искусстве, не только в созданном людьми. Можно видеть чудо в своих возможностях. Я бы порекомендовала, ну, как психолог, как арт-терапевт, такое упражнение, особенно если вам тяжело. Вечером вспомните два чуда, которые были. Они есть каждый день. Вспомните хотя бы два. Мы просто умудряемся проходить мимо них. Если что-то хорошо, так и должно быть. Если что-то не так, как я хочу, это неправильно. Но чудо – это проявление каких-то сил, о которых ты не знал. Что это может быть? Невероятной красоты лист. Удивительный цветок, растущий из асфальта. Облака странного цвета. Когда одни облака движутся в одном направлении, а два других облака движутся в противоположном. Это ли не чудо? Чудо. Когда ты уверен, проезжая, что там не будет места для парковки, а тебе ты очень опаздываешь, и тебе нужно, оно раз и есть. Вот ровно там, где осталось 2 минуты, вот, чтобы припарковаться и забежать, и не опаздывать. Чудо. Чудо, что когда ты что-то ищешь, то оно движется навстречу тебе. Надо научиться искать. Шансы на ответы все еще есть. Давай.
Это построили как музей. Аэропорт, понятно, чего. А смысл здания, которое вот Гютаан. Что закладывал в него автор, архитектор? Что в нем должно происходить?
Самопознание. Человек заходил в это здание, и он мог пережить не на ментальном, а на чувственном уровне вот те самые силы, которые, по словам Рудольфа Штайнера, которые он говорил в лекциях об этих зданиях, те самые силы, которые дирижируют в подсознательном человека. И это был мощный шаг в самопознании. У человека познай себя. Познай себя, потому что если ты не знаешь своих способностей, ты не можешь их использовать. Если ты будешь жать себя до животного мира, то ты не станешь человеком. Эта мудрость известна всем. Начиная с советских детских фильмов про электроника, и заканчивая всеми философскими трактатами, где в той или иной мере говорится о человеке. И вот это было здание, в которое, входя, человек мог расширять свое сознание не только за счет получения, скажем так, словесной информации, но и за счет переживания всеми органами чувств существа человека и развития мира. И там можно было ощутить себя частью этого развития. Даже если ты инкарнирован ни в Испании, ни в Англии, русской колонны там не было. Но, тем не менее, ты можешь чувствовать то, что эти культуры привнесли, и ты в них точно так же стоишь. Вне зависимости от того, был ли ты в Ватикане, и видел ли ты картины Гойи, и читал ли ты Сервантеса. Они живут в тебе. Они остались здесь. Мы живем и дышим в них. Еще, пожалуйста, да. Да.
Я знаю, что вокруг Гютаана там есть деревня. Основание тоже
там стоит. Я бы сказала, прости, Влад, несколько повежливее, да, что в том населенном пункте, в котором был построен Гютаанум, есть еще несколько зданий органической архитектуры.
Можно сказать, что это переживание человека самого. Есть же еще здания, которые мы здания. Совсем. Там форма чуточку меняется.
Да, они действительно удивительные. Почему исправила Влада? Потому что деревушка, это называется там деревня миллионеров, считается, что большее число жителей миллионеры по швейцарским нормам, не по нашим. Она была задолго до Гёте-Анума, поэтому она не была пристроена. Но вместе с Гёте-Анумом, который там воздвигнут был, вокруг него, из силы его построились еще здания, потому что были люди, которые это хотели. Были люди, которые хотели жить в этом. Ну, здесь нет, сейчас я еще раз про Гёте-Анум, их фотографии. Я имею в виду не людей, а зданий. Но вот эти плакаты мне дала вдова архитектора, который строил Гёте-Анум. И на консультацию, по крайней мере, второго Гёте-Анума они приглашали великого, не побоюсь того слова, Ле Корбюзье. И, конечно, момент, что воздвигнуто было здание, и второй Гёте-Анум тоже можно отнести к этому числу, глядя на которое и архитектурное сознание, и человеческое сознание значительно расширяются. Надо только не бояться расширения. Не обязательно пускать это все внутрь, как бы, скажем так, и делать по этому поводу какие-то умозаключения, если оно туда не входит. Но не закрывать дверь перед чудом, а просто подумать, позволить ему быть. И все чудеса оставляют нас свободными. Это тоже. У вас вопрос, Оксан? Или у кого? Нет, да?
Возьмите тогда микрофон, пожалуйста.
Нет, но там же есть люди, которые хотят послушать лекцию в других городах, поэтому мы просим микрофон.
Как вот эти знания, как знания этого строительства, вот таких вот там, в нашем городе, где можно получить литературу, чтобы, почитав ее, было понятно, как строить сегодня, потому что, ну, как выглядит сегодня наш город, мне лично не нравится. То есть, это какое-то нагромождение непонятное чего, как построено. Было бы удивительно, если бы часть вот этого всего, вот органической архитектуры, была бы в нашем городе тоже.
Было бы удивительно. Но мы докатились до этого таким образом, что поколения людей, проживающих здесь, мыслили квадратно-гнездовым методом. И из наших мыслей возводятся дома, в которых мы покупаем квартиры. Если бы человек представить себе не мог того, что он будет там жить, они бы не строились. Мы имеем результат своего мышления, своих чувств, своих желаний и их реализации. Мы живем ровно там, где мы для себя создали место. И по сути поэтому так и есть. Здесь присутствует вот Марина Николаевна. И, Марина, я не знаю, есть ли элементы органической архитектуры в том здании, которое вы строите, как вот, господи, инициативу для людей, которые нуждаются в особом уходе. Но то, что внутри оно будет таковым, я уверена. Если эти внешние формы, здание находится недалеко от Ростова. Оно строится сейчас, и как бы вот элементы этого, я там думаю, будут.
Вот, и оно, конечно, вписано в ландшафт таким образом, что оно не нарушает той как бы цветовой гаммы и каких-то там доминант. Нет, это, в общем-то, органическое такое, как бы, это органическое...
Элементы органического подхода.
Есть, есть. И, но как бы мы, конечно, не ставили такой высокой цели, потому что как бы есть, ну, ограничения определенные для строительства, но внутри нам вообще проектировал это здание Алексей Адигеев. Он, ну, в общем-то, проходил курсы, вот, собственно говоря, сам вот этой органической архитектуры, и внутри этого здания там есть помещение, которое как раз-таки имеет такую, ну, куполообразную форму, но оно на фасаде не видно. Но это вот общее помещение, где все будут встречаться, и там, в общем-то, потолок достаточно высокий, чтобы можно было действительно в своих мыслях подниматься к духу, к социальности. Это, собственно говоря, дом для сопровождаемого проживания людей с ментальной инвалидностью. Вот. И мы там его проектировали так, что, чтобы люди с ментальной инвалидностью могли жить каждый в своем помещении, но иметь и вот это социальное пространство, которое, в общем-то, мы хотим сделать, исходя из органической
архитектуры. Спасибо. Спасибо большое. И смотрите, должны же быть вначале живые мысли. При наличии, скажем так, прежде всего, квадратного гнездового мышления, все, что будет вырастать в нашем городе, будет таковым. Ведь мы есть те самые люди, которые мыслят. И то, что мы мыслим, имеет свои последствия. Соответственно, и здания, в которых мы живем, и весь облик города, он соответствует нашему мышлению. Памятник архитектуры у нас – это, конечно же, конструктивизм. Потому что в этих широтах большевизм развивался мощно и круто. И осталось от этого чудесное здание, прям вот памятник реального конструктивизма, наш театр имени Горького, который был построен до войны. Но было из чего строить. Представьте, какие здесь были бои, когда такая прослойка, такой феномен, как казачество, было в основном истреблено, а часть стала красным. Представьте, какая сила здесь была. Из этой силы достаточно гармонично выросло такое здание. Потому что были тысячи тех, кто так думал. Попробовали такое здание поставить бы где-то, где не было этого. Конструктивизм как раз есть ровно в тех местах, где прошли мощные революции и гражданские войны. В других местах его нет. Поэтому если мы научимся думать чудесами, то есть адаптировать чудесные явления к своему сознанию и понимать, что стоит, мы не станем при этом слабыми мечтателями, наоборот. Мы станем людьми, которые могут видеть мир и в меняющемся мире строить себя и строить жизнь. Вот когда такого будет больше, Олег, тогда город наш поменяется. Поэтому смысл его не любить отсутствует. Это наш город. Удивительный, прикольный город с чувством юмора. Среди многих городов, в которых, спасибо Господу, мне удалось побывать, Ростов, наверное, самый юморной. Юмор, конечно, здесь разный. И черный, и фиолетовый, и белый, и в горошек. Но он такой. Да, пожалуйста, конечно.
Вот поправьте меня, если я ошибаюсь, что органическая архитектура была, ну как создана, что ли, до еще Рудольфа Штайнера. Я просто где-то слышала, что, ну, другие фамилии, ну, я просто, может быть, ошибаюсь. И, ну, как бы понятие органическая архитектура и антропософская, оно как-то отличается?
Антропософия внесла в органическую архитектуру вот это новое знание о человеке. Потому что антропософия – это мудрость о человеке. Это тот путь познания, который соединяет духовное о человеке в духовном во Вселенной. К органической архитектуре люди пришли тогда, когда случился первый и второй кризисы в науке. Собственно, архитектура – это ведь отрасль, которая опирается на весьма научные дисциплины. Начиная с элементарной математики, элементарной, да, что может быть сложнее, и сопротивление материалов до всего остального. То есть, когда люди в своем развитии пришли к тому, что наука из мертвого должна переходить в живое, когда случился кризис ньютоновской науки и евклидовой геометрии, потом следующий кризис, который уже указал на то, что знания научные стали откровенно признаваться зависимыми от цели человека и от качества исследователя, тогда вот это понимание живого, оно проникло и в архитектуру, и стали возникать архитектурные тенденции. Появилось пространство-время Минковского, появилась неевклидова геометрия, сознание людей расширилось, и жизнь только в квадратно-гнездовых домах в связи с превалированием квадратно-гнездового мышления стала невозможной. И, по крайней мере, дома общественного присутствия, то есть здания, сооружения, которые связаны с познанием, с искусством, они стали строиться с элементами органической архитектуры.
И сейчас этих зданий много, да, но в основном в Европе, и в России их практически нет.
Ну, в России их мало, но они, конечно, есть. В основном они действительно в Европе, есть в Америке, есть в Австралии. Но они находятся там. В Австралии это как отражение, потому что там же строят не местные европейцы, бывшие. Они отражение философского понимания мира. Там, где нет философии, там нет органической архитектуры. Потому что это реальная связь. И вы же знаете, что, в общем-то, философия присутствует совершенно не везде. Современная философия, не древнегреческая. И еще такой момент, который с этим связан, в том, что здания органической архитектуры, они строятся там, где есть определенный уровень развития и искусства, и архитектуры, и вообще в целом развития человека. Где современное развитие пришло к пониманию живого. Оно прорывается, оно приходит. Без этого никуда.
Спасибо.
Да. Но там же нет ничего органического, была я там.
Это просто стилизация, да?
Нет, и это просто как бы он собрал разного рода башенки и минареты на одном здании. Органической архитектуры там нет. Оно, я видела его еще при жизни того, кто строил, и видела его, и это меня тоже очень впечатлило, сила его духа. И вот, да. Но, тем не менее, это не вопрос органической архитектуры. Спасибо. Да, пожалуйста.
Слышала сейчас, возможно, пожалуйста, я что-то неправильно поняла или не поняла вообще. Вопрос такой, то есть вы хотите сказать...
Вы сказали, если, да,
если
уже
я правильно
не просто
вас поняла, да, что стремление использовать в архитектуре или вписывать архитектуру в природу или использовать в архитектуре природные какие-то мотивы, материалы, веяния, это, скажем так, для человека, для его мыслительной деятельности стремление к развитию, а попытка использовать, неважно, там, в архитектуре, в инженерии, например, да, животного какого-то, каких-то деталей, скажем так, это, грубо говоря, деградация.
Нет, ничего подобного я не сказала. Дело в том, что в архитектуре, вот представьте, это сколько всего надо сделать, от проекта и финансирования до всех конструкций, до чертежей, альбомов и так далее. В архитектуре выражается результат развития. Этот результат идет и в сторону растительных элементов в органической архитектуре, и в сторону того, что касается человеческого элемента. Очень много минерального есть животное. Я не сказала, что это деградация. Ответ был такой: почему по-разному чувствуешь себя в этих моментах. А то, что люди способны в бетоне, камне, дереве, металле, синтетических конструкциях искусственных, точнее, не конструкциях, а материалах, изображать живые формы, это здорово. Это, я не вижу в этом деградации. Просто это огромная разница, как ты себя переживаешь. Да.
Самопознаем себя лучше. Если мы будем животных, и вообще, как мы живем в муравейниках наших, заквадраченных.
Скажем так, мы можем развиваться где угодно. Я хочу вам привести пример. Был такой Николай Козырев, который 20 лет прожил в лагерях, он, ну, 10 прожил, потом его помиловали. Он был ученым-астрофизиком из Санкт-Петербурга, и во времена вот тяжелые он был репрессирован. И он там проводил, в бараке для уголовников, он проводил там астрофизические опыты и сделал очень важное открытие за эти 10 лет. Я уверена, что в бараках не было элемента никакой архитектуры. Это были бараки за полярным кругом. Но дело в том, что люди могут развиваться где угодно. И архитектура – это уже как результат их развития. Но мы же стремимся к красоте. Мы стремимся к живому. Мы стремимся к познанию. И архитектура дает нам эти дополнительные возможности. Итак, мне хотелось бы сейчас сделать шаг к следующему моменту, возможной нашей следующей встрече. Человек проходил через большой зал. Он вход, первый купол, большой зал, второй. И в конце находился маленький зал, где стояла скульптура «Представитель человечества». Она у нас здесь есть. Понятное дело, не привезенная оттуда. Высота этой скульптуры 9 метров. Но выглядит она вот таким вот образом. Эта скульптура изображает внутренний мир человека. И мы могли бы встретиться 19 сентября и поговорить об этой скульптуре. О том, что же есть в нашем внутреннем мире человека. Она изображает поддерживающие и искушающие силы, с которыми связан человек. Поэтому 19 сентября я прошу прощения у своих коллег, но это единственный день, в который я смогу в сентябре. И предупреждаю вас заранее, да, чтобы мы это сделали. Он просто вообще один в этом месяце. Когда мы сможем опять вот вместе организовать вот такую встречу. И, надеюсь, будут люди, которые смогут это прожить, поприсутствовать в этом, посмотреть на это. И, может, это будет для них еще одним чудом. Не таким, как радуга, но ничуть не меньше. Поэтому я предлагаю вам подойти поближе, посмотреть. Я сейчас скажу на очень коротко об этом, и потом мы сможем поговорить. Вот в центре, вообще скульптура называется «Представитель человечества». И здесь дан образ человека, который подобен Богу. И есть две силы. Одна привязывает к земле, вторая заставляет взлететь на небеса, не умея опираться на землю. И вот с этой стороны человек между пустыми мечтами и страхами. А когда в него входит богоподобная сила, то есть наша человечность с большой буквы, тогда земное оказывается в земном, неправомерное небесное тоже отступает. И здесь еще есть существо, которое называется космический юмор, вселенский юмор. Удивительное существо с несмеющимся лицом. Но юмор – та самая способность, которая так дорога и так нужна. Я предлагаю всем желающим сейчас подойти, посмотреть на это и поставить себе заметочку на 19 сентября, если у кого-то из вас остались вопросы про чудеса, связанные с путем познания, который соединяет духовное в человеке с духовным во Вселенной, при расширении, а не сужении сознания. Спасибо большое за внимание, за терпение, за мужество. Спасибо.